Пятое. В 1970-е годы фирма «Мелодия» выпустила несколько долгоиграющих дисков, которые знакомили слушателей с полузабытой русской музыкой XVIII века. Были там записаны и женские хоры из музыки Пашкевича к пьесе «Начальное управление Олега», «Перекатно-красно-солнышко», «По сенечкам-сенечкам», «Ты расти, чадо милое». Не указывалось только, кто автор стихов и пьесы. Этим автором была Екатерина. Таким образом, пластинку с хорами Пашкевича можно считать и первым после долгого забвения обращением к творчеству Екатерины. Правду сказать, сама она со свойственной ей трезвостью и самокритичностью в автобиографической заметке 1791 года о себе написала: «Никогда не считала свой ум творческим». Однако в истории литературы русской XVIII столетия Екатерина останется. Уже записки убеждают, что создавала их талантливая рука. Художественные произведения Екатерины отмечены не только широтой привлекаемого материала и жанровым разнообразием, но и стремлением к русскому началу, к фольклорным и летописным источникам, а также к живому разговорному просторечию. Известный критик и библиограф Арсений Введенский справедливо заметил, характеризуя литературное творчество Екатерины: «За границей, а по примеру иностранцев и у нас, подвергали нередко сомнению самостоятельность литературной деятельности Екатерины. Говорилось, что императрица сама не могла писать по-русски и присваивала себе произведения, писанные не ею, а разве только ею внушенные». Позднейшие исторические изыскания совершенно опровергли этот взгляд. Екатерине при ее слабости в правописании остался, однако, не чужд внутренний дух русской речи. И это будет понятно, когда мы узнаем, что она старалась освоиться не только с русским языком, а и с славянским, читала летописи, а от книжной литературы перешла к словесности народной, изучая дух и нравы русского народа в его пословицах, песнях и сказках. Словом, несмотря на свои грешные падежи, императрица, урожденная немецкая принцесса, несравненно более была подготовлена к деятельности на почве русской литературы, чем многие образованные русские, уже тогда воспитывавшиеся на иностранных языках и нередко в понятиях пренебрежения к русской народности и к русскому языку. А высокий ум и мощный характер Екатерины, так поражавшие современников, придали ее деятельности литературной свой отличительный характер. В ряде своих произведений Екатерина разрабатывала просветительные идеи XVIII века. Таковы мысли о воспитании, заимствованные у Монтэня и Локка и изложенные сперва кратко в одной из глав наказа, а затем развернутые в аллегорических сказках о царевиче Хлоре 1781 год, что подвигло Державина на написание знаменитой оды Фелиции и о царевиче Фивее 1782 год. Сказки эти, а также записки касательно российской истории, были предназначены внукам Александру и Константину, воспитанием которых до 7 лет царица занималась лично и составила для них целую учебную библиотеку. Характерно, что во всех своих трудах Екатерина стремится быть верной патриотической направленности. Особенно выпукло эта черта проявляется в записках касательно российской истории. Не закрывая глаза на темные стороны прошлого, и настоящего России. Вспомним еще раз ее рассуждения о разнузданном крепостничестве. Императрица возмущается пристрастным, очернительным отношением к русской истории многих европейских сочинителей. Им противопоставляет она свой взгляд на вещи. Сии записки касательно российской истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем «Истории российской», кое скорее именовать можно «сотворениями пристрастными», ибо каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан. Каждое обстоятельство в превратном виде не токмо представлено, но к оным не стыдилися прибавить злобные толки. Писатели те, хотя сказывают, что имели российских летописцев и историков пред глазами, но или он их не читали, или язык русский худо знали, или же перо их слепою страстью Вадима было. Закономерно, что Екатерине приписывался полемический разбор книги «Аббата Шапо де Одерато» о России, антидот, противоядие. В числе многочисленных трудов российской императрицы ее чисто художественные произведения составляют лишь малую часть, но, конечно, они для нас наиболее интересны. Тут и исторические пьесы из жизни Рюрика и начальное управление Олега, и упоминавшиеся уже аллегорические сказки, и либретто комических опер «Новогородский богатырь Боеславьевич» и «Горе-богатырь Косометович», и журнальные сатирические и полемические статьи, в том числе ставшие знаменитыми «Были и небылицы», печатавшиеся в журнале «Собеседник», любители российского слова. Знакомство с Шекспиром подвигло ее на переделку «Виндзорских кумушек». Исторические пьесы, представления также несут на себе отпечаток этого чтения. Однако главное достоинство ее беллетристических сочинений проявляется там, где Екатерина не считается с канонами и образцами для подражания. Создавая свои серьезные по цели произведения, императрица отступала от современных ей общепринятых литературных приемов. Своим глубоко практическим умом она постигала всю непригодность разных высоких и средних слогов, старалась писать как можно ближе к простой разговорной речи, и в этом отношении она вместе с немногими другими, как Лукин, решительно превосходила многих современников, более ее литературно талантливых. Свои воззрения на это она выразила в «Былях и небылицах», в «Завещании», где советует писателю думать по-русски. Красноречие не употреблять, разве само собою на конце пера явится. Слова класть ясные, и будем можно самотеки, и тому подобное. А главным образом даются предостережения против скуки. В этом отношении наиболее удачны ее комедии, где особенно ярко проявились достоинства Екатерины-писательницы. К жанру комедии царица обращается в период 1769-1783 годов, стремясь, по собственным словам, из письма Гриму «поднять национальный театр». Одна за другой появляются ее комедии нравов. «О, время!» «Именины госпожи Ворчалкиной», «Передняя знатного боярина», «Госпожа Вестникова с семьёю», «Невеста-невидимка», «Вот каково иметь корзину и белье», «Расстроенная семья осторожками и подозрениями». Написаны они в духе и по образцу французских ей современных комедий. в которых слуги являются более развитыми и умными, чем их господа. Но вместе с тем в комедиях Екатерины выводятся на осмеяние чисто русские общественные пороки и являются русские типы. Ханжество, суеверие, дурное воспитание, погоня за модою, слепое подражание французам – вот темы, которые разрабатывались Екатериной в ее комедиях. Среди них самой заметной была первая по написанию «О время». Скупая, бессердечная Ханжахина, фамилия которой в согласии с литературными нормами той поры, образована от слова «ханжа», и суеверная сплетница Вестникова несли с собой приметы времени и стали нарицательными в обществе. Здесь поучение подано в излюбленном Екатериной улыбательном духе, с легкостью, остроумием в борьбе со скукой. Собственно говоря, «О время» и еще одна комедия именины госпожи Ворчалкиной являют нам оригинальные ситуации. В остальных комедиях нравов мы встречаем уже знакомые вариации. Особняком в творчестве Екатерины стоят ее три комедии, высмеивающие масонов. Чуждая мистике, обладая умом ясным и рациональным, императрица с самого начала отвергает масонство, которое широко распространилось в России. По ее словам, она ознакомилась с огромной масонской литературой и нашла в ней одно сумасбродство. Появление в столице в 1780 году мага и волшебника графа Калиостро с его замаскированным шарлатанством еще более восстановила Екатерину против масонов. Она пишет комедию «Обманщик», где выводит Калиостро под именем Калифалгжерстона. В следующей комедии «Обольщенный» высмеиваются московские масоны, а в «Шамане сибирском» императрица ставит масонские обряды в один ряд с шаманскими фокусами. Однако вскоре Екатерина приходит к выводу, что перед ней не просто сумасбродство, с которым можно справиться одним литературным оружием. Усилившуюся деятельность масонов, особенно в Москве, Екатерина связывала с распространением возмутительного революционного духа. Просветительство Новикова, выпускавшего книги в арендуемой им университетской типографии, появление берлинских масонов Шредера и Шварца, учредивших в Москве орден Злато-Розового креста, наконец, явные попытки вовлечь через архитектора Баженова в союз вольных каменщиков наследника Павла Петровича, все это представлялось царице звеньями одной цепи. И хотя в самом существенном она ошибалась, у революционных и просветительных идей, пожалуй, в ту пору не было более злобного врага, чем прусские фанатики-масоны. Ее предположение о том, что Берлин через ложе стремится влиять на политику России, было истиной. В 1792 году масонство подверглось решительной чистке. Критика словом уступила место критике делом. Сумерки Екатерининского царствования, хоть и оттеняют в нем черты сугубого деспотизма, но никак не могут перечеркнуть главного. И в истории политической, и в истории нашей словесности фигура Екатерины II неординарна, роль ее велика. Дочь своего времени, она оставалась верна избранной ею с первых шагов русской идеи. Вступительную статью Олега Николаевича Михайлова для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.